На самом деле ни одна современная эпоха никогда не бывает калькой из прошлого. Власть никогда не принимала этого термина. Они всегда говорили «так называемые диссиденты». Вообще-то замашки, умение выжить в коридорах власти – это искусство, оно никуда не исчезло. Приемы другие, понимаете, цели другие, методы другие. Каждая война начинается в расчете на то, что она может быть быстро закончена. На самом деле история, жизнь часто поворачивает все по-иному.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
Я журналист Вера Чилищева.
Сегодня наш гость Никита Петров, историк и исследователь советской истории, доктор наук, автор нескольких книг о советских руководителях, сотрудник научно-информационного и просветительского центра «Мемориал». Недавно в издательстве «Распен» вышла новая книга Никиты Петрова, которая называется «Время Андропова». Это очень подробная биография Юрия Андропова, такая толстенная книга, по-моему, там больше 600 страниц, и в ней очень много ранее не публиковавшейся информации. Я вот эту книгу сейчас читаю и скажу честно, что она читается и как детектив, и как историческое расследование. Вот меня, конечно, интересует тот период, начиная с 67 года до 82 года, когда Юрий Андропов возглавлял КГБ. И известен этот период как такой период яростной борьбы с советским инакомыслием. Именно при Андропове расцвела каретная психиатрия, когда здоровых людей за инакомыслие сажали в психбольницы, ну, не говоря о том, что советских диссидентов сажали в колонии на большие сроки. Тогда это были большие сроки, сегодня они гораздо больше. Вот я хочу привести цитату Андропова, которую Никита Петров в своей книге приводит. Мне кажется, она очень такая символическая и очень яркая. Андропов говорит: «Вы не понимаете, чтобы расшатать любой строй, особенно там, где полно скрытых причин для недовольства, когда тлеет национализм, очень легко. Диссиденты — это враги нашего строя, только прикрывающиеся демагогией. Печатное слово — это ведь оружие, причем сильное оружие. Оно может разрушать, и нам надо защищаться». Никита, скажите, пожалуйста, вот как Андропов видоизменил КГБ, как превратил его в такой еще более карательный орган, чем он был при предыдущем его начальнике Семичастном?
Ну, я сразу развею некоторые сомнения. Андропов не сделал его более карательным, а Андропов сделал его то, что называется органом, который на слуху, органом, который, собственно говоря, пугал интеллигенцию, пугал мыслящих людей именно методичностью репрессий. Ведь до Андропова число людей, которые были арестованы и осуждены за так называемую антисоветскую агитацию и пропаганду, было больше, чем при Андропове. Это ведь реакция уже советской власти на ту вольницу, которая наступала во времена Никиты Сергеевича Хрущева. Вспомним, мы ведь говорим о борьбе с инакомыслием, о борьбе с людьми, которые высказывали отличную от официальной точку зрения. Но этого нельзя было делать вообще при Сталине. Если мы говорим о сталинских репрессиях, то это вообще масштаб, несравнимый с тем, что было при Андропове или даже при Хрущеве. Но постепенно общество, то, что называется, нормализовалось, и люди понимали те правила, по которым стоит жить, по которым жить, в общем, достаточно безопасно. То есть публично не высказывать. Да, между собой люди могли и обсуждать власть, и критиковать власть, но власть при Андропове прежде всего наказывала публичные высказывания, то есть тогда, когда человек не таил своих взглядов. С этим нужно было что-то делать. Но, скажем, аресты и заключения в лагере – это вершина айсберга. А подспудная, большая, огромная работа, которая была при Андропове и которая, собственно, составила имидж андроповского КГБ, это так называемая профилактическая работа. Это психологический террор, когда людей, которые допускали, как это я цитирую в документе, политически незрелые и вредные высказывания или какие-либо антиобщественные действия, ну, которые опасны были с точки зрения госбезопасности, их вызывали, их пугали, с ними проводили так называемые профилактические беседы, что-то среднее между отеческим внушением и запугиванием, или даже иногда, вот начиная с 72 года, заставляли подписать предъявленные им официальные предостережения, как бы давая понять, что в следующий раз, если он еще раз что-то такое сделает, то тогда уже наступит уголовная ответственность. Вот эти вот, я бы сказал, карательно-воспитательные меры, они-то как раз и составили основу деятельности Андроповского КГБ, в отличие, кстати говоря, от прежних времен. Ну и потом всем памятно, что именно при Андропове, как только он пришел к руководству Комитетом госбезопасности, было создано пятое управление по борьбе, цитирую, с идеологической диверсией Запада. Ну, понятное дело, что речь шла, конечно же, не о тех, кто является диверсантом Запада, а о тех, кто высказывает или действует в разрез с постулатами советской власти.
Красиво просто звучит идеологическая диверсия Запада. Сейчас пока не изобрели такое, другое употребляют наши умы.
Ну, почему? Дело в том, что иностранные агенты — это и есть, собственно говоря, метод политического шельмования.
Ну да, да, просто вот именно диверсия пока еще не используется. Ну, всему свое время, видимо, могут скоро дойти. А у меня такой несколько, наверное, дилетантский вопрос. Вообще мы из последние два года, последние полтора года, многие из нас, когда говорят об истории, сейчас пытаются понять, на что похоже, да, на какой предыдущий период похоже нынешнее время в России. Вот вы специалист по истории сталинских репрессий, вы написали книгу про Ежова, в «Новой газете» вы несколько лет подряд вели прекрасную просто рубрику под названием «Папка отца народов». А вот скажите, то, что сегодня происходит в России с абсолютным таким уничтожением всех независимых гражданских институтов, начиная от независимых СМИ и заканчивая правозащитными организациями, то есть просто выжженное поле уже. Вот на какой период похожа нынешняя ситуация, если сравнивать, да, с отечественной историей, такой не совсем давней? С кого мы берем пример сегодня? Ну, не мы конкретно, а вот нынешняя власть.
Ну, тут можно, конечно, пошутить, вспомнить стихи Маяковского на тему «сделать бы жизнь с кого». Маяковский советовал «делай ее с товарища Дзержинского». Мы видим, что и эта тема отчасти возвращается, но это все, конечно, шутки. На самом деле, ни одна современная эпоха никогда не бывает калькой из прошлого и никогда на все 100% не совпадает с тем, что мы когда-то видели или о чем мы когда-то читали. Но в каждой, собственно говоря, новой какой-то политической кампании или политических проявлений государственных всегда читаются какие-то знаки прошлого. И поэтому здесь скорее правильно говорить о знаках прошлого, о перепевах каких-то старых мотивов. И в этом смысле, конечно же, нынешняя эпоха похожа сразу на все. Тут можно вспомнить и про философский пароход 22-го года, когда, в общем-то, людей думающих, людей мыслящих, цвет российской мысли насильственно вывезли из страны, чтобы не мешали. Ну и, конечно же, можно вспоминать о временах Андропова, именно вот об этом политическом шельмовании. Ведь что интересно, когда при Андропове писали о тех, кого мы называем сегодня академически, вполне по-научному, диссидентами, а власть никогда не принимала этого термина. Они всегда говорили «так называемые диссиденты» или «так называемые инакомыслящие». В своих документах КГБ именовал их всегда антиобщественные элементы. Вот. И вот это вот, понимаете, такая, я бы сказал, такой пафос, что все, что не с нами, все является антиобщественными элементами. То есть и советская власть, она тоже прикрывалась интересами общественности, интересами какого-то большинства. Ну а, значит, когда мы говорим о сталинских временах, ну тут, понятно, вообще речь шла о прямом беззаконии, когда конституционные нормы попирались и нарушались. И эти черты мы тоже видим, когда конституционные нормы не ставятся ни в грош, когда есть, собственно говоря, записанные в Конституции права и широкие права. И на практике мы видим, что, например, граждане, которые вроде бы должны были бы открыто и не боясь высказывать свое мнение, они начинают уже бояться. И вот этот вот возвращающийся страх — это тоже примета советского времени.
Никит, вот вы говорили о том, что Андропов, значит, он создал пятое управление. Это такое управление КГБ, которое занималось борьбой с деятелями культуры, с интеллигенцией, с диссидентами. Оно постепенно становилось одним из главных, да, управлений в КГБ. А вот вы, наверное, следили за высказываниями вот современных политиков и современных руководителей ФСБ. Говорят ли они что-нибудь об Андропове? То есть он для них является важной такой фигурой, чьи практики сегодня востребованы? Они о нем вспоминают, он для них пример для подражания или нет? Или они как бы, то, что они делают как будто бы с чистого листа?
Ну, нет. Нет, я не думаю, что любая политика вот, сегодняшняя и даже завтрашняя, она всегда будет продолжением, некоторым творческим переосмыслением и перелицеванием каких-то, может быть, старых правил или старых норм. Хотя все делается, конечно же, всегда по новым лекалам. Ну, так устроена и жизнь, и история. Андропов не является фигурой, я бы сказал, такой, где все точно сошлось бы, и мы могли бы сказать, положительный персонаж, отрицательный персонаж в глазах нынешних руководителей силовых ведомств. И да, и нет. С одной стороны, вокруг Андропова развели массу конспирологии о том, что он, дескать, виновен в распаде Советского Союза. И здесь, собственно, линия выводится простая. Раз он тоже хотел каких-то там реформ и улучшений, а потом ему на смену через Черненко пришел Горбачев, которого Андропов выдвигал и действительно делал на него ставку. Значит, Андропов хотел всего того, что сделал потом Горбачев. Это, конечно, гнилая, я бы даже сказал, антиисторическая логика и построение по той простой причине, что нельзя же, например, того же Сталина винить в том, что он выдвигал на первые роли Хрущева. В мыслях не мог себе допустить, что будет делать потом, после его смерти, Хрущев. То же самое с Андроповым. Откуда он мог знать, как поступят его последователи, как поступят его соратники по Политбюро после его смерти? Он думал о том, что нужно бы, конечно же, вдохнуть жизнь в советскую экономику. Он прекрасно понимал все те болевые точки и все проблемы, которые были у Советского Союза. Но рецептов у него не было, потому что он оставался человеком практически хрущевско-сталинской партийно-политической схемы мыслей. И в нынешней, кстати говоря, вот такой политической российской ситуации Андропов не вызывает слишком большого притяжения, потому что как бы амбивалентен, как бы непонятно. Вроде бы, конечно же, по легендам, многое хотел, но не успел, потому что сильно болел, рано умер. Но, с другой стороны, если мы посмотрим официальные бумаги того времени, официальные заявления, а если еще и заглянем в архивные бумаги, посмотрим, какие проекты, какие материалы подготавливались, то мы увидим, в общем-то говоря, скудость этой политической мысли. Ничего кардинального, ничего спасительного для советской экономики Андропов предложить не мог. Какой-то робкий экономический эксперимент, какое-то робкое постановление августа 1983 года. Но оно, во-первых, даже не было опубликовано, оно не стало предметом широкого обсуждения. Научно-технический прогресс, а как его нужно было двигать вперед, как его нужно было ускорять, и тоже таких рецептов не было. Было лишь укрепить связи, улучшить внедрение новых научных разработок в жизнь. Это всеобщие слова. Ведь никто и в мыслях не мог допустить, что нужно, вообще-то говоря, переходить на рельсы частно-собственнической инициативы и рыночной экономики. Эти слова были запрещены. Андропов не являлся адептом и продвигателем таких идей.
У меня такой вопрос. Вы, конечно же, пишете в этой книге об афганской войне. Когда она началась, Андропов возглавлял КГБ долгие годы. И вы пишете о том, что на решении Политбюро о вводе войск в Афганистан первой стоит подпись Андропова. Вот можете рассказать, какую роль он сыграл в начале этой войны и вообще какое отношение у него было к этой войне?
Дело в том, что в 79-м году, это уже после так называемой апрельской революции 78-го года, когда к власти в Афганистане пришли, в принципе, кремлевские ставленники, Народно-демократический Афганистан и партия, собственно говоря, такая, я бы сказал, полумарксистская, которая там руководила. У них, конечно же, сразу же возникли проблемы. В этой стране проводить такие широкие общественно-политические и социально-экономические преобразования было довольно сложно, было довольно сильное сопротивление. И когда в апреле 79-го года возник мятеж в Герате, Политбюро всерьез обсуждали, что делать. Андропов выступал довольно разумно и довольно трезво. Он говорил о том, что в Афганистане еще не созрели условия для вот такого окончательного и прямого продвижения социалистических принципов, но, с другой стороны, поэтому-то и не нужно туда вмешиваться военным путем, потому что он понимал, насколько глубоко мы там завязнем. И даже в тот момент и Косыгин, и Устинов, и многие другие влиятельные члены Политбюро точно так же придерживались этой точки зрения. Но время шло, процессы в Афганистане принимали все более и более угрожающий для так называемой народной власти оборот. И когда в сентябре лидер Афганистана Нур-Мухаммед Тараки был смещен, причем смещен таким, я бы сказал, практически заговорщическим способом, и на его место пришел его же, собственно говоря, заместитель, правая рука Хафизулла Амин, вот тут в Кремле уже всерьез встревожились. С одной стороны, Амин просил помощи. Он по-прежнему, как и Тараки, настаивал на прямом военном вмешательстве Советского Союза в дела Афганистана. Но с другой стороны, в Кремле начали понимать, что Амин не тот человек, на которого им хотелось бы сделать ставку. Тут, конечно, сыграли роль и подчиненные Андропова, которые всячески распускали слухи, что Амин когда-то учился в США, значит, он наверняка агент ЦРУ. И, в общем, и Брежнев обиделся, потому что ему не понравилось, как сместили Тараки и убили, кстати говоря, через месяц. Тараки, с которым вот только что он в 10 или 12 сентября встречался в Москве, и так все было благостно и замечательно, и вдруг через два дня после возвращения Тараки в Кабул он был смещен. Брежневу показалось это очень некрасивым по отношению к нему лично, Брежневу и Советскому Союзу. И чаша весов стала склоняться в сторону военного вторжения. И здесь уже, собственно говоря, с октября примерно 79 года и Устинов, и Андропов стали мотором будущего военного вторжения. Причем, когда вторжение состоялось 25 декабря, в Кабуле еще оставался у власти Амин, Амин это дело приветствовал и говорил даже, что вот, наконец-то, нам пришли на помощь. Только он не знал, что через два дня его дворец будут штурмовать, а его самого убьют. И в багаже того, собственно говоря, военного вторжения, которое началось 25-го, уже было новое правительство во главе с Бабраком Кармалем, на которого теперь Кремль сделал ставку. В общем, это политическая, я бы сказал, такая комбинация, которая привела к длительной, затяжной и очень тяжелой войне, которая шла в Афганистане. Андропов, кстати, прекрасно понимал, в какую, в общем-то, неприятную историю и в какую серьезную и трагичную войну включился Советский Союз, но, как всегда, многие руководители уговаривают себя тем, что «ну, мы это скоро закончим». Каждая война начинается в расчете на то, что она может быть быстро закончена. На самом деле история, жизнь часто поворачивает все по-иному. Я бы задумался еще и о другом. А как внутри страны? Внутри страны было и недовольство, и внутри страны были протесты против этой войны, но они, конечно, глушились, опять же, силами того же КГБ во главе с Андроповым. И что интересно, советская пропаганда твердила о том, что мы всего лишь навсего ввели ограниченный воинский контингент на территории Афганистана, и он оказывает интернациональную помощь народно-демократическому правительству. А все те люди, которые говорили о войне, о советском вторжении, которые говорили о том, что это нарушение международных прав, их, конечно же, преследовал КГБ по статье либо клеветнические измышления, порочащие советский государственный строй, либо антисоветская агитация и пропаганда. Прошло, в общем, немного времени после середины 80-х, когда в 89-м году уже съезд народных депутатов дал оценку этой войне и принял постановление, в котором говорилось о том, что эта война должна быть морально и политически осуждена, и что такие силовые методы не метод решения международных проблем. Эту резолюцию никто не отменил до сих пор, и поэтому оценка афганской войны, оценка этой истории, в которой участвовал Андропов, она нашей страной дана.
Спасибо, Никита. А вот я хотела еще вернуться к самой фигуре Андропова, потому что в начале, в первой главе, очень интересно, вы рассказываете о его детстве, да, от как бы от тайны его происхождения, потому что это меня поразило, я не знала об этом, что он очень долго скрывал, кто был его дед, а дед, я так понимаю, был ювелир, то есть буржуазный элемент, и, в общем, он практически как бы свое происхождение переписал, да, и потом это часто, иногда, вернее, ему как-то как компромат возвращалось. И вот хотела вас спросить, вот этот Андропов, он что в его характере, в его личности было такого, что он смог добиться, ну, такой удивительной, в смысле, сделал такую потрясающую карьеру в конце жизни, стал главой советского государства, и ему, и он не сгинул во время сталинских чисток, хотя он имел отношение к той так называемой ленинградской группе, и многие из членов этой группы были посажены Сталином. Вот что вообще вот в его характере такого было удивительного, что сделало из него того, кем он стал?
Ну, я бы выделил прежде всего, конечно, сначала и силу характера, потому что жить такой жизнью, когда нужно что-то скрывать, когда нужно подстраиваться, это непросто. Это даже и не просто артистические замашки надо иметь. Надо иметь сильный характер, цельный характер. И Андропов был от природы не глуп. Хотя и не имел высшего образования, но много работал над собой. И в каком-то смысле ему повезло хронологически. Потому что Андропов родился в 1914 году. И это поколение, оно не сделало еще карьеры до того, как началось самое страшное для партийно-советских управленцев. Это годы Большого террора, когда действительно властная вертикаль была прорежена весьма основательно. Ну, на то были, я бы сказал, свои исторические особенности и причины, потому что, в конце концов, чистку устроили не только в партноменклатуре. Огромное число людей, совершенно простых, крестьян, рабочих, интеллигенции, пострадало в годы Большого террора. И было подавляющее большинство членов партии среди репрессированных не насчитывалось даже и 10%. Так что в данном случае, когда мы говорим о жертвах Большого террора, только арестованных было 1,5 миллиона и порядка 700 тысяч расстрелянных, то здесь, конечно же, Андропов мог пасть жертвой, но вышло наоборот. вот именно по возрасту он как раз в этот момент сделал карьеру, потому что освобождалась масса вакансий. Сначала он был в Рыбинске секретарем комсомольской организации судоверфи имени Володарского. А как только началась кампания арестов и среди комсомольских руководителей, тут же очистились места в Рыбинском горкоме. Он там поработал буквально пару недель. И тут же перебрался на работу в обком, потому что там нужен был заведующий отделом учащейся молодежи. И в этом смысле Андропов тут выдвинулся на областную конференцию в октябре 1937 года уже в заведующий отделом, а вскоре после этой конференции и с третьим секретарем обкома комсомола. Опасность возникла в декабре 1938 года, когда был второй тур чистки комсомольских органов. Но тут Андропов довольно правильно себя повел. Он тоже уже умел себя вести. Он напустил изрядную долю самокритики, бичуя себя. Даже газета иронично писала, что, ну, может быть, не стоит всю уж вину-то брать на себя. Надо же быть объективным. Но первый секретарь слетел с должности, но его не расстреляли и даже не посадили. Андропов стал первым секретарем обкома. Вот здесь начинается его карьера комсомольская. Был ли он или причастен ли он к ленинградцам? На самом деле только краем. Действительно, его шеф, первый секретарь ЦК Компартии Карело-Финской ССР Куприянов был арестован. И арестован, и давал показания. Андропов тоже ловко от него отмежевался. Конечно, тоже опять себя на пленуме в начале 50-го года клеймил, говорил, не досмотрели, выполняли бездумные установки. Дело в том, что арестовать Андропова в этот момент, в начале 50-го года, уже могли только с санкции Сталина. Он уже занимал такую номенклатурную должность, когда решение об аресте принималось на самом-самом верху. И Андропов прошел по показаниям Куприянова. В пятом томе архивно-следственного дела Куприянова есть указания на лиц, которых назвал заговорщик Куприянов. Но если Сталин не дал распоряжение на арест Андропова, то этого распоряжения не было. А Андропов, конечно же, всю жизнь, пытаясь скрывать свое прошлое, конечно же, приобрел определенные комплексы. Комплексы не быть ни с кем откровенным. Всегда быть в своей скорлупе и не высказывать свои мнения раньше, чем он точно убедится, что это мнение попадет в точку. Осторожный, при этом умный, типичный партийный аппарат. Вот, собственно говоря, портрет Андропова в те годы.
У меня еще есть такой последний вопрос, потому что эта книга «Время Андропова», она, конечно, это биография Андропова, но в то же время, мне кажется, она глубже, потому что это вообще как бы портрет аппаратчиков, да, того времени, вообще вот этой властной элиты того времени, отношений, интриг и так далее, и так далее. Вот мне хочется вас спросить, Никита, а вот сегодняшняя политическая элита, властная элита, она напоминает ту советскую или она совершенно другая?
Ну, знаете, заманчиво ответить «да», но на самом деле, опять же, ничего не бывает в прямом виде повторяющегося. Вообще-то замашки, умение выжить в коридорах власти, это искусство, оно, собственно говоря, никуда не исчезло. Приемы другие, понимаете, цели другие, методы другие. А если говорить вообще о портрете эпохи и партаппаратчиков того времени, андроповского или советского, то я бы так сказал. Знаете, жанр биографии, биографистики, он очень хорош, потому что он позволяет поместить героя в контекст эпохи. То есть не изолированно брать его, собственно говоря, судьбу и жизнь, а именно показать, как он рос вместе с изменением нравов того времени. Он мягчал, когда нравы смягчались после смерти диктатора Сталина. Он мужал, когда боролся с недругами во времена Хрущева. Он, наконец, рос карьерно и, опять же, твердел, когда речь зашла о временах Брежнева, когда наступила стагнация, то, что мы называем застоем. На самом деле, некий политический даже регресс. И в данном случае Андропов пережил все эти эпохи. И интересно показывать его на фоне жизни страны. Поэтому в книге много уделено внимания и проблемам экономическим, с которыми сталкивался Андропов, и политическим. И, разумеется, разговор идет и о детище, его любимом детище пятом управлении. Оно, кстати, как мы там раньше говорили, оно не стало главным в системе КГБ. На него даже презрительно посматривали работники первого главка разведки и второго главка контрразведки. Но, тем не менее, в пятом управлении концентрировались, я бы сказал, такие наиболее образованные кадры. Сюда брали людей с филологическим образованием, с техническим образованием. Здесь много было представителей КГБ национальных республик, которые оттуда выдергивались, работали во втором отделе пятого управления, который занимался национальными проблемами, и и потом возвращались опять на места, то есть проходя такую обкатку школу в центре. И штат управления, кстати говоря, при Андропове за время его царствования в КГБ возрос вдвое, с 200 человек до 400 с лишним. И, конечно же, когда мы говорим о том, какие вот правила, собственно говоря, универсальные правила выживания в бюрократических кабинетах, знаете, если составить такой катехизис, это тоже была бы интересная самостоятельная работа. Я не задавался такой целью, но вместе с тем скажу, что, понаблюдав вот за разными героями и за самим Андроповым, я, в общем, пришел к одному простому выводу. Ведь главное для человека, который намечает делать карьеру, это прежде всего хитрость и осторожность. И в каком-то смысле даже не подхалимаш, и даже не, как вы понимаете, просто тупое служение. Хитрость, осторожность и партийный нюх. Но это было при советской власти партийный нюх, а вообще политический нюх. Это очень важная черта, позволяющая, в общем, выплывать на поверхность в коридорах власти.
Да, это так. И я думаю, что сегодня этот политический нюх, он помогает тем, кто долго остается в коридорах власти. Это так. И в этом смысле, конечно, эти люди последователи Андропова, потому что политический нюх, по-моему, у него был отменный. И это дало ему возможность вот такую головокружительную карьеру, в общем-то, и сделать.
Ну, я даже добавлю, знаете, еще такую вот сейчас просто форму это в голову пришла. Прежде всего, это уметь перестроиться и забыть себя вчерашнего.
Гениально, да, это точно. Никита, скажите, пожалуйста, где можно приобрести книгу вот в Москве, где наши слушатели могут ее купить?
Ну, во-первых, сайт Роспена продает
издательство.
Книгу. Угу. Да, издательство Роспен, сайт продает книгу. Книга вышла в довольно, я бы сказал, таком роскошном варианте издания, на мелованной бумаге, с фотографиями на стороне везде цветными, новыми документы факсимильно воспроизводимыми. И это, конечно, заслуга и издательства «Роспен», и фонда АФК-система, который поддерживает этот проект. И она продается в Москве, ну, в киоске книжном «Роспена», который находится на Большой Дмитровке, 15, и вообще в киосках «Роспена». И можно ее покупать через интернет. Ну, прямо скажу, довольно дорого стоит. Вот издательская цена вот в киосках «Роспена» 2000 рублей. Но книга почти 2 килограмма весит, и в ней 700 с лишним страниц. Научно-справочный аппарат — это, в принципе, как без ложной скромности скажу, это первая научно изданная биография Андропова. Uh-huh. Да, я, может быть, не все успел в нее вложить, но надо когда-то сказать себе стоп, потому что и так 700 страниц — это для
биографии. Да, подтверждаю, что это действительно такое уникальное издание. О ком следующая будет книга, Никита, если можете быстро сказать?
Ой, пока трудно сказать. Я по-прежнему концентрируюсь на каких-то высоких представителях системы органов безопасности. У меня были идеи написать книгу и о ближайшем Бериевском окружении, но пока трудно сказать. Вот пока в этой серии «Советские вожди» вышла книга моя с Марком Янсеном про Ежова, сталинский питомец Николая Ежова. Она сильно расширена по сравнению с прежним изданием. Это было в 2020 году. В 2021 году вышла книга «Иван Серов, председатель КГБ». Это тоже новое расширенное издание и тоже в таком же, в общем-то, роскошно, значит, глянцевом формате. Но все книги, конечно же, с научно-справочным аппаратом, с указателем, аннотированным указателем имен. Ну, одним словом, продолжаю работать в том же направлении.
Спасибо вам огромное. Это просто действительно такой настоящий, извините за пафос, такие учебники истории, которые будут всегда актуальны. А мы вынуждены заканчивать. Вы слушали подкаст «Совещательная комната». Мы говорили с историком Никитой Петровым, говорили о его новой книге «Время Андропова», которая вышла в издательстве «Роспен». И, конечно, говорили о его герое, о том, что современное время объединяет с временем Андропова, и почему, в принципе, так важно знать историю советских руководителей. Никита, спасибо вам большое. Вы слушаете наш подкаст на Ютубе, Apple Podcast, на других платформах. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока.